Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. У нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Отец Александр, добрый день.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Мы продолжаем наш цикл передач «Размышления над цитатой». И сегодня я предлагаю поговорить о письме поэтессы Марины Цветаевой, которое она написала в 1937-38 году для одного детского журнала. Журнал этот так и не вышел в свет, но текст письма остался. И очень многим до сих пор близки вот эти вот наставления, которые Марина Ивановна обратила к детским сердцам. Давайте почитаем полный текст этого письма. «Милые дети, я никогда о вас отдельно не думаю. Я всегда думаю, что вы люди или не люди, как мы. Но говорят, что вы есть, что вы особая порода, еще поддающаяся воздействию. Потому никогда не лейте зря воды, потому что в эту же секунду из-за отсутствия ее погибает в пустыне человек. Но от того, что я не пролью этой воды, ведь он ее не получит? Не получит, но на свете станет одним бессмысленным преступлением меньше. Потому же никогда не бросайте хлеба, а увидите на улице под ногами, поднимите и положите на ближний забор. Ибо есть не только пустыни, где умирают без воды, но и трущобы, где умирают без хлеба. Может быть, этот хлеб заметит голодный, и ему менее совестно будет взять его так, чем с земли. Никогда не бойтесь смешного, и если видите человека в смешном положении, первое, постарайтесь его из него извлечь. Если же невозможно, прыгайте в него к человеку, как в воду. Вдвоем глупое положение делится пополам, по половинке на каждого. Или же на худой конец не видьте смешного в смешном. Никогда не говорите, что все так делают. Все всегда плохо делают, раз так охотно на них ссылаются. У всех есть второе имя – никто, и совсем нет лица, пробел. Ну а если вам скажут, так никто не делает, не одевается, не думает и так далее, отвечайте, а я кто? Не ссылайтесь на немодно, а только на неблагородно. Не слишком сердитесь на родителей, помните, что они были вами, и вы будете ими. Кроме того, для вас они родители, для самих себя – я. Не исчерпывайте их родительством. Не осуждайте своих родителей на смерть раньше своих 40 лет, а тогда рука не поднимется. Увидя на дороге камень, уберите, представьте себе, что это вы бежите и расшибаете себе нос. И сочувствие хотя бы себе в другом уберите. Не стесняйтесь уступить старшему место в трамвае, стыдитесь не уступить. Не отличайте себя от других в материальном. Другие – это тоже вы, тот же вы. Все одинаково хотят есть, спать, сесть и так далее. Не торжествуйте победы над врагом. Достаточно сознания. После победы протяните руку. Не отзывайтесь при других иронически о близком, хотя бы даже о любимом животном. Другие уйдут, свой останется. Книгу листайте с верхнего угла страницы. Почему? Потому что читают не снизу вверх, а сверху вниз. Это у вас должно быть в руке, как у меня. Доедая суп, наклоняйте тарелку к себе, а не от себя к другому, чтобы в случае беды пролить суп не на скатерть и не на визави, а на собственные колени. Когда вам будут говорить «это романтизм», вы спросите, что такое романтизм, и увидите, что никто не знает. Что люди берут в рот и даже дерутся им, и даже плюются и запускают вам в лоб слово, смысла которого они не знают. Когда же окончательно убедитесь, что не знают, сами отвечайте бессмертным словом Жуковского: «Романтизм – это душа». Ну вот здесь интересно так перемешаны такие очень серьезные, даже философские вещи, над которыми даже взрослый человек сядет, призадумается, и такие рекомендации детские. Абсолютно, ну, детские, такие пионерские, я бы сказала, да, насчет вот уступать место, например, да, но это то, что нас с детства этому учат, и да, кажется банальным, или вот такая вот рекомендация из области этикета про тарелку, да, в какую сторону ее следует наклонять, но, опять же, не со ссылкой на этикет, а со ссылкой на то, что это может повредить, помешать ближнему. Да, то есть это тоже все вот эти вот наставления, все вот эти просьбы к детям, они все исходят, опять же, из христианского мировоззрения, из желания, чтобы дети думали о ближних прежде всего, да?
Ну да. Здесь вот это действительно, сейчас вот, когда вместе читали, задумался, что это очень сильно переплетено с Евангелием, с одной стороны, а с другой стороны, с какой-то простой жизнью, с какой-то вот, ну, такими бытовыми вообще моментами. Ну, в принципе, так, наверное, и должно быть. Наверное, Евангелие, оно должно быть и в быту у нас, и наша бытовая жизнь, самые простые вещи, они как-то тоже должны проверяться Евангелием. И вот Марина Цветаева, она сделала такой, как сказать, продукт, если это можно так сказать, для детей. Вот интересно, для своих детей она это писала или для всех детей?
Нет, ее же попросили для детского журнала. Я думаю, что своих детей она, наверное, тоже так старалась воспитывать, это понятно, но вот сформулировала вот эти, я бы сказала, заповеди, да, для детей.
Да, такие тезисы для детей, которые понятны для детей. В то время, кстати, время это было плодотворно, потому что какие-то прошлые устои, они оказались разрушенными. Часть нашего народа, интеллигенции переехала за границу, эмигрировала, часть осталась здесь, и появилась такая потребность, а как воспитывать детей, а как вообще дальше жить, на что ориентироваться. Там, вспоминаем Маяковского с его «Что такое хорошо, что такое плохо», вот, письма детям Флоренского, когда человек обращается к своим детям, ну и не только к детям, и понятно, что нет авторитетов, не на что опираться людям. Все как бы оказалось забытым. Те устои, та вера, которая какая-то была, она куда-то ушла, и уже нельзя на нее опираться. Она не будет для человека, ну, как-то значимой.
Ну, в эмиграции старались сохранять.
Сохранять, традиции, да. Веру, да, в эмиграции как раз-таки старались сохранять, но невозможно было взять и скопировать то, что было. Поэтому необходим был вот этот поиск. Да, они хотели сохранить веру, но как сохранить веру, живя на чужбине? Очень сложно. Поэтому и мы видим, что здесь Евангелие и какие-то такие простые вещи, которые помогут ребятам, которые будут жить за границей, и среди похожих ребят, только другой культуры.
Ну, давайте, может быть, просто вот по отдельным строчкам, да, пройдемся. Вот я помню, что мне мама часто очень это говорила, когда я была подростком, насчет воды. Кстати, цитируя при этом Цветаева, она мне пыталась, да, вот это вот до меня донести. И у меня тоже это вызывало всегда вот такой вот протест, что ну подумаешь, ну не пролью эту воду, ну и что, кому от этого будет легче? И только сейчас, когда уже экологические проблемы перед человечеством уже стали совершенно в другом масштабе, чем мы это понимали в советское время, сейчас мы уже думаем об экономии, ну, в чисто материальном плане, потому что у всех почти счетчики стоят, да, сейчас мы об этом можем детям говорить, но мы думаем еще и о том, что действительно воды-то на земле остается все меньше и меньше, ресурсов вот этих, ресурсы не прибавляются, они убывают, и с каждым годом дефицит будет проявляться все больше и больше, в том числе когда-нибудь, и мы его почувствуем, это дефицит воды. То есть здесь есть о чем говорить детям уже не только в философском плане насчет бессмысленного преступления, да?
Ну, это, конечно, еще не скоро будет, если мы говорим про Россию. Вот. Но поскольку сейчас происходит вот это вот общение всех культур со всеми, вот эта всеобщая глобализация, то эта проблема ощутимая становится. Человек, поездив в какую-нибудь южную страну, и увидев, сколько стоит вода там обычная, и сколько стоит она из крана, когда она течет, оно, конечно, отрезвит. То есть вот это общение народов друг с другом отрезвляет. Ну, как бы это очевидные вещи. Вот здесь очень интересна первая мысль, что она говорит: я никогда не думаю о вас отдельно. Вот, что маленький человек, ребенок или взрослый – это человек. Это, конечно, мысль необычайно глубокая, потому что сегодня мы привыкли разделять молодежь, дети, там, люди среднего возраста, пенсионеры, потом уже там дряхлая старость, иногда говорят, вот, когда уже человек не может сам двигаться и обслуживать себя. И вот это, конечно, мысль о единстве всех людей и о неразделимости их, она очень важна, потому что если мы будем разделять вот так постоянно на детей, на взрослых, то человек... Не, оно может быть и важно иногда разделять для того, чтобы человек воспитывался, кем-то становился. И вот мы знаем из Евангелия, что Иисус до 12 лет он не был посвящен. Потом, да, ходили в Иерусалим, его родители вместе с ним. Видимо, какой-то обряд был, введение в такой во взрослый статус. То есть в педагогических целях, конечно, это важно, чтобы ребенок воспитывался, но вот именно с точки зрения экзистенциальной, с точки зрения, что перед нами личность, и нам важно к этой личности относиться уважительно, несмотря на его возраст. Это такое одно из самых важных аскетических условий. Нам надо учиться относиться к каждому человеку, с которым мы встречаемся, не просто как к равному, а как вот равнозначному образу Божьему. Вот каждый человек – это равнозначный образ Божий. И когда мы встречаем человека, даже если он уже дряхлый старик, уже все, уже вот он уже не может сам себе, как иногда сложно, когда стареют, когда уже притупляется ум, память, и человек уже... не может сам о себе заботиться, там деменция случается, еще что-то. Как это сложно относиться к нему как вот равнозначному образу Божьему, несмотря ни на что. Или если человек с каким-нибудь умственным отклонением родился, то же самое. И вот эта мысль, которую она подчеркивает, что мы люди, прежде всего, и должны понимать, что дети – это прежде всего человек.
Казалось бы, какая банальная мысль, но тем не менее… Не все мы это всегда осознаем. Это перекликается, кстати, с Янушем Корчиком, которого в его работах всегда был призыв: уважайте ребенка для родителей, для взрослых.
Не просто уважать, здесь может быть не просто, не только уважать и не любить вот там родительской любовью. Мы же все умиляемся детям, а вот именно любить как того, кто кем-то станет. Любить в некотором действии человека, когда вот он растет, и он Богом открывается в этом мире, как вот любить человека как замысел Божий. Не просто вот такой, какой он есть. Вот здесь она интересно написала, что «но говорят, что вы есть особая порода, еще поддающаяся воздействию». То есть, что вот на вас надо смотреть как вот на породу, которую можно там воспитывать, наказывать, или что мы должны воспитывать, наказывать. Угу. Вот, и это, наверное, одна из таких самых наверное, опасных ошибок педагогических, когда на ребенка в первую очередь смотрят как на материал. Ну, вот такой.
На чистый лист бумаги.
Чистый лист бумаги. Ну, материал, да.
Или глину какую-то.
Глина, да, что его можно лепить, из него можно создавать. Мы должны учиться смотреть на ребенка как на замысел Божий, как равнозначный образ Божий, который Господь нам открыл, то есть через которого Господь нам открыл себя. А когда мы смотрим на ребенка как на материал, мы свои какие-то представления в него вкладываем, свои желания, свои хотелки вкладываем вот в этого ребенка.
Свои то, мечты нереализованные.
Мечты нереализованные, да. Да и просто мечты, реализованные мечты. Mm. Вот. И это является, наверное, самым опасным. вот в этой ее мысли, что ребенок — это прежде всего человек, и он должен рассматриваться именно как вот равнозначный образу Божий человек.
Ну вот потому она и говорит на полном серьезе с детьми, не сюсюкают с ними.
Да, и вот первое, что она говорит, вот, ну если опустить про воду, что дело не только в воде, как именно, что вот...
В материальной ценности.
Да, в материальной ценности, а именно она через воду говорит о том, что не делайте бессмысленных движений, не делайте бессмысленных поступков. Любой бессмысленный поступок, если ты совершаешь его, это является чем-то страшным должно быть. Ну, каким-то. Вот это, собственно говоря, и есть грех. Грех, по сути, ошибка. Ошибка – это всегда что-то бессмысленное, иррациональное. И поэтому вот в этом смысле рассматривать грех как бессмысленный поступок, слова, они не ведут к какой-то цели, а значит, эти слова не связаны, опять же, с замыслом Божьим. И поэтому любой бессмысленный поступок нас уводит очень далеко.
Но
от
мы
Бога.
Же всегда в таких случаях думаем о чем-то глобальном, а тут речь идет о воде. Или вот, например, я могу вспомнить, что как часто бывает, что ребенок идет маленький и палкой какой-нибудь бьет вокруг ветки, листья, цветы, вот так сшибает просто на своем пути, он так развлекается. И, наверное, для ребенка может быть такая активность совершенно естественна, но родители, как мне кажется, все-таки должны в данном случае как-то ребенку говорить, что задумайся, для чего ты это делаешь, зачем ты уничтожаешь растения просто так для развлечения. Я уж не говорю о тех случаях, когда ребенок, например, начинает топтать каких-нибудь муравьишек там или каких-нибудь жучков. И очень часто, к сожалению, я вот как с печалью наблюдаю, что ни мамы, ни бабушки не обращают на это никакого внимания. Считают, что он маленький, ну подумаешь, ну, растоптал он там какого-нибудь жучка, червячка. А мне кажется, с этого очень много то плохого начинается.
Да, вспоминаю из жизни старца Силуана, как схей архимандрит Сафроний Сахаров, его жизнеписатель, пишет, что он брал так палку и тоже стал там типа косить, и увидел, как сжалось сердце его наставника, что он говорит, аж это пришел в такой трепет, что как так можно относиться к жизни вот так вот направо-налево. Это действительно, иногда мы не замечаем этого, безусловно, когда вот попусту так вот растрачиваем. Это, конечно, требует особого аскетизма, чтобы все движения, все слова... Ну, надо начинать с слов. А, кстати, этим она заканчивает про романтизм, когда говорит. Вот. Она начинает с бессмысленного, а потом говорит, старайтесь, чтобы всякие слова были продуманы. Вот. И, говорит, ищите, кто сказал наиболее удачно из великих. В данном случае она говорит про романтизм. Ну, видимо, в то время говорили про романтизм, что это что-то такое.
Ну, так же, как сейчас, наверное.
Сейчас, наверное, говорят... уже нет такого особо.
Ну, в наше время еще говорили идеализм. Ты идеалист. Карась-идеалист.
Да, ты идеалист. В каждое время есть какие-то такие свои слова, которые наполняются каким-то таким отрицательным смыслом, хотя сами по себе не несут. Сегодня такое слово, кстати, мне кажется, это очень опасно, это слово «либерал».
Угу.
Особенно в нашей церковной среде, когда про кого-то говорят «ты либерал», и при этом не знают, что такое либерал. А что такое либерал? Вот. Ну, начинают говорить, что это вот человек там с западными ценностями. Так. Меня всегда это коробит. Я потому что для меня либерал – это тот, кто любит свободу. Любовь к свободе.
В изначальном смысле.
В изначальном смысле этого слова. Любовь к свободе. И если человек любит свободу, и если меня назовут либералом, вот, я всегда говорю, да, я либерал, я люблю свободу. Если мне кто-то хочет ограничить мою свободу, я буду протестовать. Я буду возмущаться, буду к Богу обращаться, чтобы мне Господь помог, чтобы мою свободу просто так никто не ограничивал. Вот. И вот, видимо, в каждый момент времени... В каждую эпоху появляются вот такие слова, которые сами по себе не несут отрицательного смысла, как либерал, романтизм, идеализм, Патриотизм тоже, в принципе. Его тоже можно, если разобрать, это тоже слово «любовь к родине». Любовь к родине. Конечно, если мы начнем разбирать, как там любовь к родине сочетается с любовью к свободе, здесь могут быть какие-то проблемы начаться, что могут быть какие-то, ну, если ты любишь родину, наверное, тебе придется от какой-то части свободы отказываться, наверное, это уже другая тема. Но вот эти сами по себе слова, если мы будем их именно стараться найти их изначальный смысл и найти формулировки, которые принадлежат великим людям, и эти формулировки использовать для того, чтобы сформировать в своем сознании, в своем мировоззрении, сформировать вот этот вот понятийный аппарат свой, чтобы все слова, которыми мы пользовались, они у нас были как-то продуманы, прожиты, желательно прожиты даже, не просто продуманы, но и прожиты. Что значит прожиты? Это значит, мы не просто любим свободу, вот, но и стараемся быть свободными. То есть, когда ты начинаешь словами сначала над них размышлять, а потом стараешься эти слова проживать в жизни, то это уже другая, совсем другая ценность становится. Ты как бы эти слова прожил, вкусил и уже отвечаешь за это слово, отвечаешь за те понятия, которыми ты пользуешься. И вот здесь Марина Цветаева в этом плане начинает, чтобы ни одно действие ваше не было бессмысленным. Но действие легче сделать, чтобы оно было не бессмысленным, именно действие. Потому что мы можем как-то, если научиться, и с возрастом приходит такое понимание, что каждое действие оно должно быть как-то эффективно, функционально. Да? Просто так не льешь воду, потому что это некоторая ценность. Просто так не будешь хлеб выбрасывать, это будешь там, так иначе понимаешь, что он стоит. Даже если он засох, его так просто не надо выкидывать, надо как-то его, может быть, там, дать на корм скоту и так далее. Вот. А вот со словами сложнее, потому что слова, это с них начинается, конечно, действие, в принципе, со слов, замыслов, с мыслей. То есть с мыслей начинается действие, но все-таки они иногда бывают у нас такими туманными, они у нас бывают мысли не просто непродуманными, а сами слова в мыслях бывают не отрефлексированными, вот так я скажу, наверное, такое слово есть в таком философском обиходе. Это рефлексия, это когда человек постоянно смотрит на себя со стороны, смотрит на свой путь, смотрит на свои цели в жизни. И в этом смысле слова бывают сложны для того, чтобы вот их определить. И когда человек пользуется вот такими словами без определения, он очень легко запутывается, потому что он думает, что он что-то знает об этом, он где-то чувствует, что он что-то знает. А если он не может явно выразить, то есть чувствовать, что ты знаешь, и знать – это разные вещи. И вот со словами происходит такая проблема, что человек чувствует, что он что-то знает. Например, я вот всегда провожу такую простую, со всеми, с православными, со всеми, такую простую работу, тест. Я спрашиваю, что такое Евангелие, кто приходит в храм. Знают ли люди заповеди? Люди думают, что они знают заповеди. Начинаешь спрашивать, называют только 3-4, максимум 5 самых известных. А вот так, чтобы по порядку их перечислить и сказать, о чем они, к сожалению, почти никто не знает, вот кто только начинает ходить. И вот это вот чувство, что ты знаешь, и на самом деле знать, два разных полюса.
Или как люди всегда говорят с полной уверенностью, что они прекрасно понимают церковнославянский язык. Да?
Это тоже, да. Его сложно очень понять, надо изучать
грамматику. Стоит спросить какое-нибудь отдельное слово, текст становится или в тупик, или говорится
что-то. Да, ощущение есть, что что-то там понятное. Вот. А вот нет вот этого вкуса к словам. Мы его потеряли. Если возьмем Евангелие, вот этих фарисеев, которых мы часто ругаем, мы видим, что Господь говорил какие-то слова, и они были поражены в сердце самое. Они все сразу понимали, все схватывали на лету, что Господь говорил, потому что у них был вкус к слову. Они этими словами жили, они спорили постоянно о разных даже тонкостях, нюансах, каких-то акцентах в некоторых смыслах. И поэтому, с одной стороны, Господь пришел в такой мир, к таким людям, которые прекрасно понимали, что Он говорил. Потому что Он говорил уже на языке Ветхого Завета, на языке Библии, который был настолько, вот я бы так сказал, изощрен. Каждое понятие, оно как бы, ну, такое основное понятие, а в Библии очень много таких основных понятий, оно через всю Библию так вот сквозной нитью красной проходит, и внутри Библии это понятие нигде не противоречит одно другому. Оно лишь может дополняться как в той или иной книге. И Господь пришел и уже пользовался вот этим, вот этой культурной особенностью евреев того времени. Поэтому многие его поняли, многие не приняли, и вот они прекрасно понимали, почему они не приняли. Вот, шли против Господа.
Но в наше время слова еще к тому же и часто обесцениваются. Мы с вами вот про патриотизм когда-то уже говорили, да, как обесцениваются очень многие понятия, слова, и они вот, ну, как монета, если от постоянного хождения в руках она истирается, так бывает и с понятиями, со словами, когда какой-то первоначальный смысл уже очень сложно даже бывает до него докопаться.
Ну, это происходит постепенно в какой-то культуре, цивилизации происходит вот именно обессмысливание слов. От частого, не только от частого повторения, от того, что люди перестают ими жить. И люди перестают ими жить. Я не знаю, почему так происходит именно в наше время, начиная вот особенно с 19-го, наверное, весь 20 век, и сейчас происходит вот какая-то девальвация понятий. Если посмотреть, как говорили, как писали еще в 19 веке, и как мы сейчас говорим и пишем, происходит какое-то вот распадение, что ли, целостности человека. Но это уже другая тема, наверное. Вот. И противодействовать, противостоять этому, и учить своих детей, ну вот тех детей, к которым она обращается, Марина Цветаева.
Ну вот мне хотелось бы немножко спуститься с небес на землю и опять же про конкретные такие наставления, конкретные заповеди для детей поговорить. Вот мне...
Про воду?
Нет, не про воду на этот раз.
Про хлеб?
Да. Потому никогда не бросайте хлеба, а увидите на улице под ногами, поднимите и положите на ближний забор, ибо есть не только пустыни, где умирают без воды, но и трущобы, где умирают без хлеба. Может быть, этот хлеб заметит голодный, и ему менее совестно будет взять его так, чем с земли. Вот наше поколение, отец Александр, ваше, наше, мы выросли с тем, что хлеб ни в коем случае нельзя выбрасывать. Это, видимо, по наследству перешло от родителей, родителей, которые, многие из которых в детстве застали войну, или как минимум их родители голодали, испытали, что это такое, дефицит хлеба или голод прямо настоящий. И как-то нас к этому приучили. А вот уже поколение наших детей, я помню, что в школе у кого-то из сыновей классная руководительница жаловалась, что дети в столовой кидаются хлебом. То есть это поколение уже в гораздо меньшей степени понимает, что, собственно, в этом такого, в том, чтобы бросаться продуктами. Продуктов много, их хватает. Ну, это, конечно, не я не про 90-е годы говорю, тогда было немножко как-то с этим сложнее, а вот начиная года, наверное, с 94-95, когда полегче стало жить, появилась и вот эта вот проблема, что детям стало очень сложно объяснить отсылки к тому, что вот была блокада, люди голодали, умирали без хлеба, вот такой-то был паёк и так далее. На детей тоже как-то не очень современных уже действуют. И сейчас сплошь и рядом можно увидеть такую картину, что хлеб выбрасывается просто потому, что он недорог и не успевают съесть. Мы его выкидываем, и уже как-то отношение к этому совершенно другое. А вот я видела один раз удивительную совершенно картину, которая запала мне в память. Это было несколько лет назад. Я шла по улице, впереди меня шел молодой человек, наверное, не больше 20 лет, может, даже моложе. Среднеазиатской такой наружности, или киргиз, или казах, или узбек. И на дороге лежал кусок хлеба. И этот молодой человек наклонился, поднял этот хлеб. И именно вот как пишет Марина Ивановна, он отошел куда-то. Я не помню, что там было, то ли какой-то заборчик, то ли какое-то возвышение около киоска. И он его туда положил. И пошел дальше. Причем он сделал это совершенно не задумываясь. Так идет, идет, наклоняется, кладет. И только я, когда, поскольку была рядом, там, в метре от него сзади шла, я увидела, что он сделал. Другие, наверное, даже не заметили, что именно этот молодой человек сделал. Вот удивительно, что у человека другой культуры вот это осталось, уважение к хлебу, ну, как, да, к плоду человеческого труда.
Это сохранилось. Я еще помню, когда мы ездили в экспедицию в Туркмению. Я тогда был школьником еще, это середина 80-х. И когда мы заходим в трамвай, ну, вернее, мы сидели в трамвае в Ашхабаде, помню, и молодой человек сидел тоже, пустой трамвай совершенно был, и поднимается дедушка такой в этой тюбетейке, или как они там у них называют, да, тюбетейка, старенький очень. Тот вскакивает, хотя кругом много мест. Тут все равно вскакивает и подбегает к нему и говорит, ну, пытается как-то подчеркнуть свою вежливость особо как-то. И меня это поразило, потому что у нас было бы так, что, ну, зашел, если, да, если, вот я так воспитывал, что если заходит старший, надо встать, уступить, и, естественно, это, вот, и всегда, да, старался уступать, потому что иначе внутри плохо. Но если есть места, я бы никогда не стал вставать. Ну, вот есть места, дедушка сядет. А там именно вот такая вот подчеркнутое уважение. И что я просто был поражен. Что вот я увидел другую культуру, где это естественно. Вот.
Здесь, с молоком матери.
Да, с молоком матери. Конечно, вот так-то вот Марина Цветаева пишет, что чтобы это было, но войти, чтобы это вошло внутрь, наверное, пройдет не одно поколение, чтобы вот эта культура как-то такая вот, ну, состоялась хотя бы в каких-то приблизительных.
А я боюсь, что для этого нужно иметь опыт голода, для того, чтобы вот так это воспринимать.
Ну, как голод? Нужно воспитание. Вот, воспитание, которое связано с тем, что родители вдвоем, два родителя одинаково воспитаны. И эти одинаково воспитанные родители одинаково воспитывают ребенка, да. Что они внутри друг с другом не противоречивы в воспитании. И тогда ребенок это естественным образом воспринимает это все. Вот это все и есть культура, когда есть те люди, которые являются носителями культуры. И вот эти носители культуры, они вместе эту культуру несут. Не поодиночке, каждый что-то свое, а вместе. И тогда ребенок, дети воспитываются вот в этой. Вот в этой культуре, которую несут два родителя, отец и мать. Тогда это действительно воспитывается. А когда приходится самому вот читать и себя самовоспитывать, оно сложно, конечно, но хотя бы надо начинать с себя. То есть, может быть, в этом письме очень важно еще подчеркнуть, что мы тоже дети. Применить, то есть начинать нужно с каких-то вещей простых, детских и для себя. Если ты в детстве этого, в этом не был воспитан, начни с простых вот этих вещей, которые Господь говорит, ну или такие вот люди, которые как-то формулируют вот эти вот такие слова, связанные с Евангелием, с Библией, для тебя формулируют сегодня, но они кажутся детскими, как книга притч Соломоновых. Если почитать ее, многие вещи кажутся обычными, простыми, детскими. Но если начать пытаться это исполнять, как вот там написано, в простых всяких вещах, оно очень сильно меняет жизнь. Оно сильно делает человека другим. Причем практически сразу, как он только начинает стараться менять свою жизнь. Да, он до конца, может быть, так и не поменяется. Где-то вот эта вот старая какая-то привычка, как говорил Чехов, по капле мы жизнь себя раба выдавливаем, по капле себе вот эти дурные привычки выдавливаем. Вот с той же водой это очень сложно, вот постоянно следить. если не напоминать себе все время, все равно забываешь. И льется вода у нас, и несмотря на счетчики, думаешь, да, не так и много на самом деле воды улилось. Ну, там, подумаешь, на 50 рублей больше заплачу. Вот. А так-то это все является бессмысленным. Бессмысленным, а значит, нарушением каких-то вот таких основных, каких-то фундаментальных оснований.